Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещаются. Ведущий этой сессии Гордон Б. Хинкли, президент церкви.
We welcome you this morning to the...
Приветствуем вас на этой четвертой общей сессии 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы благодарны владельцам и операторам оборудования, транслирующим эту конференцию. Мы благодарны за то, что здесь присутствуют руководители государственных, образовательных и общественных организаций. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга за органом Джон Лонгхерст. Хор открыл эту сессию гимном «Крепка у святые». А теперь, любезно, исполни для нас гимн «К Богу молитва, просьба души». Вступительную молитву произнесет старейшина Карл Б. Пратт, член кворума 70. После вступительной молитвы хор исполнит гимн «Отец Небесный любит меня».
Thank you.
Our dearest Father in heaven.
Наш дорогой Отец на небесах. Мы пришли к Тебе в начале этой конференции с благодарными сердцами за много разных великих благословений. Мы благодарим Тебя за этот хор, который вдохновил наши сердца и души. Мы благодарим Тебя за благоприятную обстановку здесь, за это здание и за многие здания, молитвенные дома по всему миру. И мы благодарны Тебе за Сына Твоего и за Его искупительную жертву. Спасибо Тебе, Отец, за апостолов и пророков. И мы особенно молимся сегодня за них и за их семьи. Пожалуйста, благослови президента Хинкли и его советников. Дай им силы, дай им здоровье, чтобы они продолжали вести Твою великую работу. Мы благодарны Тебе, Отец, за многих руководителей, за мужчин и женщин по всему миру, которые столько сделали для торжества Твоего Царства на земле. И мы молимся о мире в этом беспокойном мире. В современном мире мы просим, благослови людей на военной службе по всему миру, из какой бы стороны они ни были, и особенно благослови наших членов церкви, благослови миссионеров, чтобы Твоя забота и защита пребывала с ними. И открой сердца тех, кто слушал бы их, чтобы Дух Твой затронул их сердца, и они смогли понять и увидеть Твоего Сына и прийти к Нему. И мы молимся, чтобы Дух Твой был с нами сегодня утром, и с теми, кто выступает, и с нами, кто слушает. Пусть наш разум будет открытым, и сердца смягчены. И смиренным сердцами мы благодарим Тебя еще раз за столько много благословений. И говорим мы все это во имя Святое Твоего Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас мы с удовольствием послушаем выступление президента Томаса Эсмонсона, первого советника в первом президентстве. После него выступит старейшина Л. Том Перри, член кворума 12 апостолов. И вслед за ним выступит епископ Ричард Эджли, член председательствующего епископства. Затем перед нами выступит сестра Маргарет Лиффорд, первая советница в генеральном президентстве первоначального общества. После ее выступления хор исполнит гимн вместе с собравшимися «Давай ликовать». Затем мы будем рады услышать выступление старейшины Энтони Перкинса, члена кворума 70. Вслед за ним выступит старейшина Рассел М. Нельсон, член кворума 12 апостолов. Далее хор исполнит гимн «How lovely is thy dwelling place». Слово президенту Монсону.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, присутствующие в этом зале и собравшиеся в аудиториях по всему миру. Это огромная честь выступать перед вами, и я прошу вашего внимания, ваших молитв и веры. В 1959 году, вскоре после того, как я начал свое служение в качестве президента канадской миссии, центр которой располагался в Торонто, провинции Онтарио, я познакомился с Элдоном Теннером, знаменитым канадцем, который спустя несколько месяцев после нашей встречи был призван помощником в кворум 12 апостолов, а позже стал членом кворума 12 и советником четырех президентов церкви. На момент нашей встречи президент Теннер занимал пост президента огромной компании TransCanada Pipelines, трансканадские трубопроводы, и одновременно служил президентом Кола в Калгари. Во время нашей первой беседы мы обсуждали, среди прочего, холодные канадские зимы, где отрицательная температура и бураны задерживаются неделями, где ледяные ветры делают климат еще более суровым для жителей. Я спросил президента Теннера, почему дороги и шоссе в Западной Канаде по прошествии таких зим остаются неповрежденными, с незначительными трещинами или совсем без каких-либо следов разрушения, тогда как поверхности дорог во многих регионах, где зимы даже менее холодные и суровые, оказываются поврежденными трещинами, разрывами и выбоинами. И он сказал мне, секрет кроется в толщине дорожного полотна. Чтобы избежать разрушений на поверхности, основание полотна должно быть очень глубоким. Если основа недостаточно глубока, поверхность не может противостоять разрушительным перепадам температур. В последующие годы я часто возвращался мысленно к той беседе и обдумывал объяснение президента Теннера, признавая в его словах важный урок для наших жизней. Если выразить его простыми словами, то если у нас не будет глубокого основания веры и твердого свидетельства об истине, нам может быть трудно противостоять суровым штормам и ледяным ветрам невзгод, с которыми неизбежно сталкивается каждый из нас. Земная жизнь — это период испытаний. Это время, когда мы доказываем, что достойны возвратиться в присутствие нашего Небесного Отца. Чтобы с честью пройти эту проверку, мы должны выстоять во всех испытаниях и трудностях. Они могут сокрушить нас и взломать, образно выражаясь, поверхность наших душ, если у нас не заложено глубокое основание из веры и свидетельств об истине. Мы можем полагаться на веру и свидетельства других людей только до поры до времени. В конечном счете у каждого должно быть собственное сильное и глубокое основание, а иначе мы не сможем противостоять штормам жизни, которые обязательно нагрянут. Такие штормы приходят в разных формах. Нам может причинить горе и страдания непослушание своенравного ребенка, решившего сойти с пути ведущего к вечной истине, исследовать своим путем ошибок и разочарований по скользким склонам. Болезнь может настичь нас или наших близких, принося боль, а иногда и смерть. Несчастные случаи могут оставить жестокие раны в нашей жизни или погасить ее. Смерть приходит к пожилым в ту пору, когда их ноги уже утратили былую твердость. Ее зов слышат и те, кто едва прошел половину жизненного пути, а часто она заставляет замолкать детский смех. Временами кажется, что нет никакого света в конце туннеля, не будет рассвета, который рассеял бы ночной мрак. Мы чувствуем, как нас окружает боль сокрушенных сердец, разочарование несбывшихся мечтаний и надежд. И мы присоединяемся к страдальцам, возносившим библейскую мольбу. Разве нет бальзама в Галааде? Мы склонны воспринимать наши личные беды через искажающую призму пессимизма. Мы ощущаем себя покинутыми, убитыми горем, одинокими. Как же мы можем построить основание, достаточно сильное, чтобы противостоять таким превратностям жизни? Как же мы можем сохранить веру и свидетельство, которые потребуются нам, чтобы обрести радость, обещанную праведным? Необходимы постоянные, настойчивые усилия. Большинству из нас приходилось испытывать вдохновение настолько сильное, что слезы наворачивались на глаза, и в наших душах появлялась решимость всегда оставаться преданными веры. Я слышал, как люди говорили: «Если бы я мог всегда сохранять в себе такие чувства, мне было бы легко делать то, что я делаю, то, что мне должен делать». Однако такие чувства могут быстро исчезать. Вдохновение, которое мы ощущаем во время сессии этой конференции, может ослабевать и исчезать, когда наступает понедельник, и мы окунаемся в будничную суету на работе или в школе, когда мы решаем хозяйственные вопросы по дому и заботимся о семье. Все это легко меняет наше настроение с духовного на мирской лад, от того, что возвышает, к тому, что ослабляет наше свидетельство и наше прочное духовное основание, если мы позволим это. Конечно, в нашем мире далеко не все события и впечатления имеют духовную природу, но в наших силах укреплять свое основание веры, свои свидетельства об истине, чтобы мы не колебались и не потерпели неудачу. Вы можете спросить, как наиболее эффективно создавать и сохранять основания, необходимые для духовного выживания в современном беспокойном мире. Позвольте мне предложить три принципа, которые помогут нам добиться успеха. Во-первых, укрепите ваше основание с помощью молитвы. Молитва — это искреннее желание души, высказанное или неизреченное. Давайте использовать возможность молитвы по-настоящему общаться с нашим Небесным Отцом. Легко позволить нашим молитвам стать автоматическим повтором слов, в которых очень мало или совсем нет мыслей и чувств. Если мы будем помнить, что каждый из нас в буквальном смысле духовный сын или дочь Бога, нам будет нетрудно приблизиться к своему Небесному Отцу в молитве. Он знает нас. Он любит нас. Он хочет для нас самого лучшего. Давайте же молиться искренне, со значением, выражая нашу благодарность и прося в том, о том, в чем мы нуждаемся. И давайте внимательно слушать Его ответы, чтобы распознать их, когда они будут даны. Вот тогда мы укрепимся и будем благословлены. Тогда мы узнаем и Его самого, и Его желания в отношении наших жизней. Когда мы будем знать Его и всецело доверять Его воле, основание нашей веры будет твердым и надежным. Если кто-то из нас до сих пор не поспешил внять совету всегда молиться, лучшее время, чтобы прислушаться, прямо сейчас. Уильям Коупер сказал: «Сатана трепещет от страха, когда видит, как слабейший из святых преклоняет колени». Давайте не будем пренебрегать нашими семейными молитвами. Семейная молитва — сильнейшее средство удержаться от греха, а потому и самый благотворный источник радости и счастья. Старинная поговорка верна до сих пор. Семья, которая молится вместе, остается вместе. Показывая детям пример молитвы, мы также помогаем им заложить собственное глубокое основание веры и свидетельства, которое будет необходимо им в течение всей жизни. Мой второй принцип — давайте изучать Священные Писания и в них поучаться день и ночь, как наставляет Господь в книге «Иисус Навин». В 2005 году сотни тысяч святых последних дней последовали призыву президента Гордона Б. Хинкли о том, чтобы до конца года прочитать книгу Мормона. Я полагаю, что в декабре 2005 года был установлен абсолютный рекорд по количеству часов, уделенных достижению этой цели. Выполнив эту задачу, мы получили благословение, наши свидетельства укрепились, наши знания расширились. Я хотел бы призвать всех нас продолжать читать и изучать Священное Писание, чтобы мы могли понимать их и применять в своей жизни уроки, которые мы находим в них. Я хочу перефразировать поэта Джеймса Финнея Бакстера. «Кто много учится, но мало узнает, подобен пахарю, кто пашет, но не сеет». Ежедневные занятия со священными писаниями, безусловно, укрепляют наше основание веры и свидетельство об истине. Давайте вспомним, какую радость испытал Алма, когда повстречал сыновей Моисея на своем пути из земли Гедеона на юг в землю Манти. Алма не видел их долгое время и пришел в восторг, узнав, что они все еще были братьями его в Господе. Да, и они, укрепившись познанием правды, были мужами здравого смысла и усердно изучали Священное Писание, чтобы познать Слово Божие. Давайте же тоже будем знать Слово Божие и жить в соответствии с Ним. Мой третий руководящий принцип для построения прочного основания веры и свидетельства — это служение. Сегодня утром по дороге в офис я проезжал мимо химчистки, в витрине которой был выставлен плакат. На нем было написано: «Сервис — вот что важно». Смысл этого лозунга просто не выходил у меня из головы. Внезапно я понял, почему. В действительности, именно служение важнее всего — служение Господа. В книге Мормона мы читаем о благородном царе Вениамине. Как великолепный руководитель, обладающий истинным смирением, он рассказал о желании служить своему народу и вести его путем праведности. Он сказал им: «Вот то, что я сказал вам, что провел всю мою жизнь в служении вам, этим не желаю хвалиться, ибо я только был в служении у Бога. И вот я говорю вам все это, чтобы вы научились мудрости, чтобы вы заучили, что, служа ближнему своему, вы только служите Богу вашему». Это и есть служение, имеющее огромное значение, на которое все мы были призваны. Служение Господа Иисуса Христа. На своем жизненном пути вы будете видеть, что вы не единственный путешественник. Есть и другие, которые нуждаются в вашей помощи. Есть ноги, которые нужно укреплять, руки, которые нужно пожимать, умы, которые нужно ободрять, сердца, которые нужно воодушевлять, и души, которые нужно спасать. 13 лет назад мне представилась честь дать благословение красивой 12-летней девочке Джейми Палмер. У нее только что обнаружили онкологическое заболевание, и она была напугана и не знала, что делать. Впоследствии ей была сделана операция, и она прошла болезненную химиотерапию. Сегодня она выздоровела. Ей 26 лет. Она стала яркой, красивой девушкой и уже много успела сделать в своей жизни. Недавно мне рассказали, как в самый тяжелый момент, когда будущее казалось ей совсем мрачным, она узнала, что ей придется перенести не одну, а несколько операций на ноге, где была злокачественная опухоль. О долгожданном походе вместе с подругами из класса молодых женщин в пещеру Тимпаногас, что в горах Уосач, приблизительно в 60 километрах к югу от Солт-Лейк-Сити, можно было уже забыть, думала она. Джейми сказала подругам, что им придется идти в поход без нее. Я уверен, что ее голос в это время дрожал, а сердце сжималось от разочарования. Но тогда другая девушка из общества молодых женщин решительно сказала: «Нет, Джейми, ты пойдешь с нами». «Но я не могу идти», — ответила она с болью в голосе. «Тогда, Джейми, мы просто понесем тебя на вершину на руках». Так они и сделали. Сегодня этот поход уже стал воспоминанием, но в действительности он значит гораздо больше. Шотландский поэт Джеймс Берри написал: «Бог дал нам воспоминания, чтобы в декабре нашей жизни мы радовались июньским розам». Ни одна из тех замечательных молодых женщин никогда не забудет тот день, когда любящий Небесный Отец смотрел вниз с улыбкой радости и одобрения, привлекая нас к своей работе. Он приглашает нас стать ближе к Нему, и мы чувствуем влияние Его Духа в нашей жизни. И в процессе созидания твердого основания для нашей жизни давайте помнить Его драгоценное обещание. «Не бойся, я рядом, ведь я твой Господь. И я укреплю твою душу и плоть, и дам стойкость, силы и правды святой моей всемогущей благой рукой». О том, чтобы все мы могли удостоиться этого благословения, я молюсь смиренно во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Когда я посещал причастные собрания в летние месяцы, мне повезло услышать выступление трех студентов, приехавших домой на лето из университета. Выступление одной студентки заинтересовало меня. Во время летних каникул она работала в ресторане, который часто посещали водители грузовиков. Один водитель каждую неделю в один и тот же день останавливался у ресторана, чтобы пообедать. Эти регулярные остановки предоставили возможность для коротких бесед. Он спросил девушку, где она живет. Она сказала, что приехала домой на лето, сейчас зарабатывает деньги, а осенью вновь вернется в университет. В ответ он спросил, где вы учитесь? Она ответила: «Убая Айдахо». Он захотел больше узнать об этом учебном заведении, и это привело к разговору о Евангелии. Сначала она рассказала ему о слове «мудрости». Ее слова имели успех, и она убедила его бросить курить. Потом ей поменяли смену, и у нее больше не было возможности обслуживать его. Поэтому она написала ему записку, которой приложила церковную миссионерскую брошюру с беседой о плане спасения. Через несколько дней она получила записку от водителя. В ней было всего несколько слов. Вот это да! Благодаря этой девушке он нашел знания, заставившие его изменить свое отношение к жизни. Не знаю, чем в результате закончились эти короткие встречи официантки и водителя грузовика, но ясно одно. они повлияли на его жизнь. Потом она продолжила говорить о том, как легко помочь другим узнать о красоте Евангелия. Возможности для этого предоставляются ежедневно. В обычных жизненных ситуациях мы можем открывать уста и рассказывать людям о евангельских истинах, которые будут благословлять их на земле, здесь и сейчас, и в грядущих вечностях. Многие задаются вопросами: откуда мы пришли? Почему мы здесь? Куда мы идем? Наш Вечный Отец не отправил нас в бесцельное и бессмысленное путешествие на землю. Он подготовил для нас план, по которому мы должны следовать. Он создатель этого плана, направленного на совершенствование человека и его окончательное спасение и возвышение. Вот цитата из руководства для миссионеров «Проповедовать Евангелие мое». «Бог — Отец наших духов. Мы все в буквальном смысле Его дети, и Он любит нас. Мы жили как духовные дети нашего Отца на небесах, прежде чем родились на этой земле. Однако мы не были подобны нашему Небесному Отцу и не могли в перспективе стать подобными Ему и наслаждаться всеми благословениями, которыми наслаждается Он, если мы не сможем получить опыт земной жизни в физическом теле. Главная цель Бога, Его работа и Его слава, состоит в том, чтобы дать каждому из нас возможность наслаждаться всеми Его благословениями. Он подготовил для нас совершенный план, чтобы мы достигли Его цели. Мы поняли и приняли этот план еще до того, как пришли на землю. И все же многие люди в современном мире продолжают искать ответы на самые главные вопросы жизни. Крики «Вот сюда!» и «Нет туда!» становятся только громче, все больше и больше запутывая людей. Техника усилила неразбериху, распространяя эти идеи в эфире через огромное количество кабельных сетей, отпутывающих сегодня всю Землю. Есть очень много способов для вещания самых разных идей, поэтому я думаю, неудивительно, что люди сбиты с толку. Много веков назад Павел предсказывал: «Будет время, как здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Мы не должны быть сбиты с толку. Ответы на трудные вопросы о цели жизни вновь были даны человечеству, чтобы мы все руководствовались ими. Мы впервые услышали о плане спасения еще до своего рождения, пребывая в том состоянии, которое священные писания называют нашим первым бытием. Нам довольно трудно понять, что происходило в этом первом бытии, но мы твердо знаем, что мы жили там как духи, дети нашего Небесного Отца, делая определенные шаги совершенствования, чтобы подготовиться к возможности вселить свой вечный дух в земное тело. Мы также знаем, что наш Отец провел Великий Совет, на котором разъяснил цель земной жизни. У нас была возможность принять или отвергнуть план спасения. Нас никто не принуждал. Суть плана состоит в том, чтобы с помощью Бога у человека на земле будет возможность трудиться над своим спасением. Был избран руководитель, которому предстояло обучать нас тому, как следовать плану, и искупить нас от греха и смерти. Господь объяснил Моисею: «Но вот, возлюбленный сын мой, который есть возлюбленный и избранный мой от начала, сказал мне: „Отче, да будет воля Твоя, и слава Твоя да будет вовеки“». Иисус Христос, наш старший брат, стал руководителем, поддержав задуманный Отцом план, и мы приняли план и его условия. Сделав такой выбор, мы получили право прийти на землю и вступить в наше второе бытие. Бог создал Адама и Еву по образу своему, с телами из плоти и из костей, и поместил их в Эдемский сад. Им был предоставлен выбор — остаться в саду или вкусить плод дерева познания добра и зла, получив возможность испытать земную жизнь. Они согласились на испытание, вкусили плод, и таким образом стали смертными, то есть подверженными физической смерти. Благодаря сделанному выбору им пришлось познать все испытания и трудности земной жизни. У земной жизни есть две цели. Первая заключается в том, чтобы приобрести опыт, который мы не могли бы получить никаким другим способом. Вторая — обрести храм из плоти и костей. Обе эти цели абсолютно необходимы для существования человека. Сейчас мы проходим проверку и испытания в отношении того, будем ли мы делать все то, что заповедал нам Господь. Эти заповеди представляют собой законы и таинства Евангелия, и они составляют Евангелие Иисуса Христа. Все законы и таинства имеют отношение к главной цели нашего испытания — подготовиться к возвращению к нашему Небесному Отцу и стать более похожими на Него. Старейшина Брюс Р. МакКонки так сказал о следовании по прямому и узкому пути. Думаю, что все мы должны четко определить, где мы находимся в каждой области наших смертных начинаний. Потом, основываясь на главных всеобщих понятиях, которые ясны и просты, мы принимаем решение о том, как будем вести себя в той или иной области, чтобы пройти испытание, испытательное состояние и выдержать проверку земной жизни. Если мы делаем правильный выбор, то получим вечную награду, а если нет, займем более низкое и менее значимое место в уготованных для нас царствах. Каждый в этой церкви, кто находится на прямом и узком пути, кто стремится, изо всех сил старается и желает делать то, что верно, хоть и далек от совершенства в этой жизни, но если он будет на прямом и узком пути в тот момент, когда покинет эту жизнь, то он пойдет дальше за вечной наградой в царство нашего Отца. Все это стало возможным благодаря Иисусу Христу. Он играет главную роль в вечном плане Отца. Спаситель, принесший человечеству искупление. Бог послал Своего возлюбленного Сына, чтобы преодолеть последствия падения Адама и Евы. Он пришел на землю как наш Спаситель и Искупитель. Он преодолел наше главное препятствие — физическую смерть, отдав свою собственную жизнь. Когда Он умер на кресте, Его Дух покинул Его тело. На третий день Его Дух и Его тело воссоединились навечно, чтобы никогда больше не разделяться. Жизнь на земле ограничена во времени. Для каждого из нас наступает момент смерти, когда дух и тело разделяются. Но благодаря воскресению Иисуса Христа все мы сможем воскреснуть, независимо от того, как мы провели эту жизнь, творя добро или зло. Бессмертие — это дар всем детям нашего Небесного Отца. Смерть должна рассматриваться как врата в новую лучшую жизнь. Благодаря чудесному воскресению тело и дух воссоединятся. Мы обретем совершенное, бессмертное тело из плоти и костей, которое больше никогда не испытает боли или смерти. Но слава, которую мы получим в следующей жизни, будет зависеть от наших действий и поступков в этой жизни. Только благодаря дару искупления и нашему послушанию Евангелию мы сможем вернуться к Богу и вновь жить вместе с Ним. После воскресения Спасителя Его 12 апостолов отправились проповедовать это чудесное послание народам земли. Они преодолевали большие расстояния, рассказывая о миссии нашего Спасителя. Великое движение христианства стало распространяться во многих странах. Но церковь постепенно впадала во всеобщее отступничество, при котором была нарушена преемственность священства. На земле больше не было власти совершать духовные таинства. Постепенно вдохновенные люди занялись делом реформации. Президент Хинкли назвал ее «расцветом прекрасного дня». Он сказал, «Так или иначе, в этот долгий период тьмы зажглась свеча». Век Ренессанса принес с собой рассвет образования, искусства и науки. Началось движение смелых и храбрых, мужчин и женщин, обращавших взоры к небу и признававших Бога и Его Божественного Сына. Мы называем это движение реформацией. А потом, после того, как на земле сменилось много поколений, и очень многие из них в раздорах, ненависти, тьме и пороках, настал великий новый день восстановления. Об этом славном дне возвестило явление отца и сына юноши Джозефу. Над миром взошла заря, устроение полноты времен. В эту удивительнейшую пору было восстановлено все то хорошее, прекрасное, божественное, что принадлежало всем предыдущим устроениям. После чудесного первого видения пророку Джозефу Смиту была передана священная летопись Книги Мормона. Она стала новым свидетельством о нашем Господе и Его Спасителе, и Его миссии для народов мира. Таким образом, мы видим, как в вечном плане нашего Отца проявляется Его безграничная любовь. Он включил в план всех своих детей. Все люди имеют одинаковое происхождение и равные возможности выполнить вечное предназначение. Пророк Амулек из Книги Мормона, свидетельствуя о том, что слова Христа принесут нам спасение, сказал: «И ныне, братья мои, я желаю, чтобы вы, получив столь много свидетельств и видя, что Священные Писания подтверждают все это, приступили бы к принесению плодов покаяния». Да, я желаю, чтобы вы приступили к покаянию, не ожесточая больше ваши сердца, ибо наступило время и день для вашего спасения. И потому, если покаетесь и смягчите ваши сердца, то великий план искупления будет немедленно выполнен для вас. И вот, необходимо в этой жизни приготовиться к людям, ко встрече Бога. Да, дни этой жизни даны человеку для исполнения его обязанностей. Давайте не будем больше колебаться и увлекаться всяким ветром человеческого учения. Мы возвещаем миру, что небеса открыты, и что истина Божьего вечного плана вновь известна человечеству. Мы живем в устроении полноты времен. Мы живем в дни, когда благодаря Священным Писаниям у нас есть свидетельство о великом плане, который Господь уготовил Своим детям от начала времен до этого нынешнего и последнего устроения. Этому есть документальные доказательства. Мы не оставлены одни блуждать по земной жизни, без знаний об общем плане, уготованном Господом для Своих детей. Он связал Себя священным заветом дать нам благословение небес согласно нашему послушанию и Его закону. О, помните, помните, что все это истина. Ибо Господь Бог открыл нам эти вечные истины. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
In front of this vast worldwide audience,
в начале своего выступления перед этой обширной аудиторией, с некоторым трепетом я хочу сделать признание по вопросу, над которым я глубоко размышлял некоторое время. В 1955 году, будучи еще первокурсником, я с другом все лето работал в новой гостинице «Домик» на Джексон-Лейк в городе Моренштейт-Бойен. В то время у меня был 14-летний автомобиль «Хадсон» 41-го года выпуска, который следовало выбросить еще лет 10 назад. Помимо прочего, днище этой машины настолько проржавело, что если бы не кусок фанеры, мои ноги буквально волочились бы по дороге. Зато, в отличие от остальных машин 14-летней давности, моя не требовала масла. Нужно было только заливать побольше воды в радиатор. Я никак не мог понять, куда девается вода и почему масло становится все более жидким и светлым. В конце лета, готовясь к долгой дороге домой, мне предстояло проехать почти 350 километров. Я отогнал машину в единственный автосервис. Быстро осмотрев ее, механик сказал, что в блоке цилиндров трещина, и поэтому вода попадает в масло. И это объясняло загадку воды и масла. Я подумал, если бы мне удалось сделать так, чтобы вода попадала и в бензобак, я бы смог сэкономить на бензине. И вот вам исповедь. Когда я чудом все-таки доехал домой, мой отец радостно встретил меня на пороге. После объятий и пары шуток он посмотрел на заднее сиденье машины и увидел три фирменных полотенца гостиницы, домик на Джексон-Лейк. Огорченно взглянув на меня, он сказал, «Я ожидал от тебя большего». Я не думал, что поступил так уж плохо. Для меня эти полотенца были символом моей работы в роскошной гостинице, правом проезда. Однако я понял, что, взяв их, я потерял доверие своего отца. Я чувствовал себя опустошенным. В следующие выходные я вновь приладил под ноги фанеру, залил воды в радиатор и отправился в Джексон, чтобы вернуть три полотенца. Это почти 700 километров туда и обратно. Мой отец не стал спрашивать, зачем я возвращаюсь в Джексон, а я ничего не стал объяснять. Слова были излишние. Это был недешевый и болезненный урок честности, который я запомнил на всю жизнь. К сожалению, одни из самых великих ценностей, утраченных в нынешнем мире, это честность и непорочность. За прошедшие несколько лет увеличилось количество бизнесменов, увлеченных в нечестности и других формах неподобающего поведения. В результате десятки тысяч служащих, отдавших работе многие годы жизни, остались без зарплаты и пенсий. Для некоторых это означало потерю дома, смену специальности и жизненных планов. Мы читаем и слышим об распространении обманов учебных заведений, где учеников больше заботит не получение знаний, а получение оценок и дипломов. Мы слышим рассказы о студентах, обманом закончивших медицинские вузы и теперь проводящих сложные процедуры для своих пациентов. Пожилые и другие люди становятся жертвами мошенников, лишающих их домов или сбережений. Такая непорядочность и недостаток честности основаны на жадности, высокомерии и непочтительности. В притчах сказано, «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». Мормон, рассказывая об обращенных ламанитах, известных как антинефи-элегиевцы, писал, «И они были среди народа Нефиева, а также числились среди народа, принадлежащего к Церкви Божией. И они отличались своим усердием перед Богом и перед людьми, ибо они во всем были честны и праведны, и вера их во Христа была непоколебимой до самого конца». Около 30 лет назад, работая в мире бизнеса, я со своими партнерами проходил в аэропорту О'Хара в Чикаго. Один из них только что продал свою компанию за десятки миллионов долларов. Другими словами, он не был беден. Проходя мимо газетного автомата, этот человек бросил в прорезь монетку, открыл крышку отсека, где лежали газеты, и стал раздавать нам неоплаченные газеты. Когда он дал мне газету, я бросил в прорезь 25 центов и, стараясь не обидеть его, в шутку сказал, «Джим, я не готов продать свою непорочность за 25 центов. А за доллар, может быть, но за 25 центов нет». Видите, я хорошо запомнил истории с тремя полотенцами и разваливающимся Хадсоном 41-го года. Спустя несколько минут мы снова проходили мимо этого автомата. Я заметил, что Джим отделился от нашей группы и стал бросать монетки в прорезь автомата. Я рассказываю вам это не для того, чтобы выставить себя неким образцом честности, но чтобы подчеркнуть урок о трех полотенцах и газете за 25 центов. Честность никогда не появится ни в деловых кругах, ни в учебных заведениях, ни в домах, ни где-либо еще, пока ее не будет в сердце. Важные и запоминающиеся уроки приходят через простые примеры, такие же простые, как о трех полотенцах или о газете за 25 центов. Интересно, каким бы был наш мир, если бы с раннего возраста детям преподавались такие простые уроки честности, как «возлюби ближнего своего, как самого себя», и поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой. Я думаю, было бы, что было бы сейчас с тысячами уволенных служащих, потерявших свои пенсии, если бы некоторые бизнесмены получили в детстве урок о трех полотенцах или газете за 25 центов. Честность — основа истинной христианской жизни. Для святых последних дней честность — это требование, необходимое для входа в святой храм Господа. Честность — это часть заветов, которые мы заключаем в храме. Каждое воскресенье, вкушая святые символы плоти и крови Спасителя, мы возобновляем главные и священные заветы, касающиеся честности. Как святые последних дней, мы взяли на себя священное обязательство не только обучать принципам честности, но и жить по ним. Возможно, с помощью таких же простых примеров, как три полотенца или газета за 25 центов. Честность должна стать одной из самых важных ценностей, управляющих нашей повседневной жизнью. Когда мы верны священным законам честности и непорочности, мы верны своей вере и верны самим себе. Я молюсь, чтобы мы, святые последних дней, были известны как самые честные люди на земле. И чтобы о нас, как и об антинефилегиевцах, можно было сказать, что мы во всем честны и праведны, и вера нашего Христа непоколебима до самого конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
While I have been serving in this calling,
служа в этом призвании, я приобрела новых друзей. Это Элайза. Мы вместе поем песни первоначального общества. Познакомьтесь с Лукасом и его сестрой Киерой. Лукас учит символы веры по-испански. Кейтлин немного застенчива, но любознательна. Когда я вошла в класс, она спросила, «Сколько вам лет?» На уроке первоначального общества я села рядом с Мартой, и она вложила свою руку в мою. Вы заметили свет, отражающийся на лицах этих детей? А какие дети в вашей семье или в семьях ваших соседей? Взгляните на них, подумайте о них. Спаситель учит нас, чтобы войти в Царство Божье, мы должны стать как дитя, покорными, кроткими, смиренными, терпеливыми, полными любви. Но как бы ни были преисполнены веры дети, которые приходят к нам, они сталкиваются с испытаниями падшего мира. Как же мы можем помочь этим детям сохранить в глазах свет веры? Мы знаем, что ничто в жизни ребенка не заменит праведную семью. Но в современном мире дети нуждаются не только в преданных матери и отце, но и в защите, обучении, любви каждого из нас. Братья и сестры, защищая детей, мы должны обеспечить им такие условия, которые пригласят в их жизнь Духа и укоренят его в их сердцах. Это автоматически исключает любые формы безразличия, пренебрежения, жестокости, насилия или эксплуатации. А если положение более серьезно, мы тоже можем защитить детей от других вредных явлений, таких как предъявление слишком завышенных или заниженных требований, потакание детским прихотям и стремление контролировать все и вся, и эгоизм. Любая крайность притупляет способность ребенка почувствовать Святого Духа и довериться Его руководству. Дети открыты для евангельских инстинктов больше, чем когда-либо другое время. Поэтому, защищая детство, мы получаем уникальную возможность обучать и укреплять детей, помогая им выбирать истину. Нам легко понять, чему нужно учить. Священные Писания и пророки ясно говорят о том, чему учить наших детей. Нефий суммирует это в следующем стихе. «Мы возглашаем Христа, мы радуемся о Христе, мы проповедуем Христа, мы пророчествуем о Христе, и мы пишем согласно нашим откровениям, чтобы наши дети могли знать, какому источнику прибегнуть им для отпущения своих грехов. Зная, что нам нужно рассказать о Христе и обучать Его Евангелию, как мы можем делать это? Начнем с того, что, последовав совету наших пророков, отведем в наших семьях время для молитвы, изучения священных писаний и семейного домашнего вечера. Возможно, мы слышали этот совет так часто, что он кажется нам чересчур простым. Или мы настолько заняты, что нам слишком трудно сделать еще одно усилие. Я свидетельствую. Даже если наше семейное богослужение кажется нам не слишком действенным, одно только послушание откроет отверстие небесное для благословения Господа. На самом деле, личное послушание и пример служат для детей главным евангельским уроком. Поэтому изучайте, учитесь и применяйте в своей жизни законы Евангелия. Мы не можем обучать законам, которых не знаем и по которым не живем. Дети скорее, чем мы думаем, поймут, кто мы и что в наших сердцах. Поэтому любите детей. Я хорошо помню, что ощущала в детстве, зная, что меня любят. Поэтому мне было легко поверить, что Спаситель тоже любит меня. Дети в полную силу расцветают в тех семьях, где родители понимают свой священный долг — растить детей в любви и праведности. Каждый из нас может помочь в этом. Обратите внимание на окружающих вас детей, узнайте их имена, а потом пригласите их на урок. Выслушайте, поддержите, направьте, формируйте, служите и поделитесь свидетельством. Ваша любовь поможет ребенку ощутить любовь Спасителя. Василий проводит много времени на улице. Родители не поддерживают его поиски истины. Он нашел в своем городке крохотный небольшой приход церкви и приходит на каждое мероприятие, проводимое церковью. Он приводит с собой в церковь и троих младших братьев. Его друзья тоже ходят с ним на уроки первоначального общества. Фактически, в одно время самое большое первоначальное общество в этой местности состояло из этих мальчиков, не являющихся членами церкви. Их влечет истина, и свет Евангелия начинает отражаться на их лицах. Им рады, их защищают, обучают и любят все члены этого небольшого прихода, включая молодежь, молодых взрослых, миссионеров, учителей и руководителей священства. Подумайте о детях из соседней школы или из вашего первоначального общества. Кто из детей посещает ваш небольшой приход или приход? Есть ли среди них кто-то, нуждающийся в вас, как Василий? Размышляя об этих мальчиках и других подобных им детях, я с большой надеждой вспоминаю историю о посещении Спасителем американского континента. Помните ли вы, что перед появлением Спасителя были ураганы, землетрясения, пожары, грозы и 3 дня непроницаемой тьмы? Я часто думаю о детях, переживших эти катаклизмы, и могу только представить, каким страхом и какой тревогой были переполнены сердца родителей. А потом народу явился Спаситель и повелел, чтобы к нему были приведены их малые дети. Как, должно быть, стремились все родители привести своих детей к Спасителю? Они увидели, что Спаситель прослезился и благословил их детей одного за другим. Он молился о них Отцу и призвал ангелов служить им. Эта история напоминает нам о том, что именно Спаситель, великий защитник, главный учитель и неиссякаемый источник любви и исцеления. В окружающей нас тьме этих дней нам тоже дано повеление привести наших детей к Спасителю. И как напоминает нам старейшина Баллард, мы — это те, кого Бог назначил окружать нынешних детей любовью, огнем веры и пониманием того, кто они есть. Братья и сестры, как мать и как руководитель первоначального общества, я знаю, что эта работа с детьми нелегка. Защита, обучение детей и проявление любви — непростой, подчас изнурительный труд, плоды которого иногда приходится ждать очень долго. Но он совершенно необходим, ибо нелегко привести детей к Спасителю, ведь мы должны сначала сами прийти к Нему. Когда мы ищем Его и хотим, чтобы Его Дух помог нам, мы сможем увидеть чудеса. Мы увидим, что наши сердца изменятся, и мы тоже станем покорными, кроткими, смиренными, терпеливыми, полными любви. И мы тоже, на наших лицах тоже будет отражаться свет Евангелия. Мы осознаем слова Спасителя. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Я люблю Спасителя и свидетельствую о силе Его искупления, которое доступно мне, вам и нашим детям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This is the 176th semi-annual.
Продолжается 176-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Children in pure faith proclaim.
Дети с чистой верой заявляют: мы верим в Бога Отца Вечного, в Его Сына Иисуса Христа и в Святого Духа. Но мы, взрослые, иногда не чувствуем силы этого простого утверждения. Сатана — враг всему праведному. Поэтому он сеет сомнения относительно природы большинства и наших взаимоотношений с Ним. Иисус Христос пророчествовал, что в последние дни даже избранные будут обмануты. Рассмотрим три примера того, как Люцифер расставляет ловушки и сети, чтобы уловить святых Божьих. Ловушка ложного несоответствия. Верная юная сестра думает, что не способна оправдать ожидания. Дома и в школе ее редко хвалят и часто критикуют. Популярные средства массовой информации внушают ей, что она недостаточно красива или умна. Каждый день эта праведная сестра задается вопросами: достойна ли я любви Небесного Отца, искупительной жертвы Спасителя или постоянного руководства Духа? Ловушка преувеличения своего несовершенства. Хороший миссионер думает, что не может оправдать ожиданий Бога. Этот достойный старейшина считает, что правосудие строгого небесного Отца окончательно и неизменно, что Спаситель способен очистить от грехов других, но не его, что Святой Дух не будет сопутствовать несовершенному человеку. Ловушка преувеличения своей вины. Женщина средних лет, преданная мать и любящая подруга, верно служит в церкви и часто посещает храм. Но эта сестра не может простить себе давних грехов, в которых она покаялась, откровенно обсудив свои проступки с руководителями священства. Она сомневается, что Господь когда-либо сочтет ее жизнь приемлемой, и поэтому потеряла надежду на жизнь вечную в присутствии Небесного Отца. Если вы думаете и переживаете то же, что и эти замечательные святые, я предлагаю вам уподобиться малым детям и вновь ощутить великую и прекрасную любовь, проявленную Отцом и Сыном в пришествии Искупителя в мир. Искренняя вера в совершенную любовь Небесного Отца Иисуса Христа разрушит расставленные сатаной ловушки несоответствия, несовершенства и вины. В притчах сказано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Позвольте предложить, в дополнение к постоянным молитвам, изучению священных писаний, посещению церкви и храма, 5 советов, которые изменят ваши мысли и сердца и помогут полнее ощутить нежную любовь Бога. Первое. Всегда помните, что вы — драгоценное дитя любящего Небесного Отца. Наши дети с уверенностью поют: «Боже, я дитя, Бог в мир меня послал». Маленькие дети хорошо чувствуют и знают то, что вы, возможно, забыли. Вы возлюбленные сыновья и дочери Небесного Отца, созданные по образу Его и представляющие огромную ценность такую, что Иисус Христос отдал за вас свою жизнь. Бог Отец милосерден и бесконечно любит вас, несмотря на ошибки. Лишь голос сатаны заставляет вас ощущать свою неполноценность. Святой Дух, напротив, вызывает у вас печаль ради Бога, приводящую к покаянию через надежду на перемены к лучшему. Почувствовав себя недостойными, вспомните, как велика ценность душ перед Богом. Воздержитесь от навязчивых мыслей и слов о своем несовершенстве. Смирение и унижение — совершенно разные вещи. Вы являете и используете свои уникальные таланты, и не думайте о слабостях. Второе. Возложите свое бремя на Иисуса Христа. Когда вы чувствуете, что ваши ожидания не оправдываются, и на вас наваливаются проблемы, не боритесь в одиночку. Последуйте примеру маленьких детей и преклоните колени в молитве. Иисус Христос заповедовал нам: «В каждой мысли уповайте на Меня, не сомневайтесь, не бойтесь». Сомнения, страх и тревоги указывают на то, что все жизненные тяготы и заботы мы возложили на Себя. Когда вас мучают мысли о вашем несовершенстве, с уверенностью скажите: «Все могу в укрепляющем Меня Христе». После этого, с бодростью, делая все, что в ваших силах, вы можете быть уверены: «Господь сделает остальное, и все будет в порядке». Спаситель сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Когда вы возложите на Господа заботы, ощутите мир, плод Духа. Третье. Простите себя за грехи и несовершенства. Небесный Отец не требует от вас стать совершенными в этой жизни. Он знал, что Его дети будут совершать ошибки, обретая опыт земной жизни. Но так возлюбил Бог мир, что в Своем плане счастья уготовил для нас милосердного Спасителя. Иисус сказал: «Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить, но от вас требуется прощать всем людям». Начните с себя, простите и других. Если Бог не будет вспоминать грехов, в которых мы покаялись, то почему мы должны это делать? Не тратьте попусту время и силы, переживая прошлое. Чтобы простить себя и ближних, вы должны верить в искупление Иисуса Христа. Пророк Зенок молился: «Ты разгневан, о Господи, на этот народ, потому что он не хочет понять милости Твоих, которыми Ты удостоил его ради Сына Твоего». Наш Небесный Отец огорчается, когда мы ограничиваем силу искупительной жертвы Его Сына. Проявляя веру в Иисуса Христа, вы можете смыть свою вину. Если после искреннего покаяния вы все еще ощущаете свою вину, поверьте руководителям священства, когда они признают вас достойными. Четвертое. Поддерживайте надежду на жизнь вечную. Если вы считаете, что ваши прошлые грехи, недостатки и неверные решения мешают вам получить все Божьи благословения, вспомните об опыте Алмы-старшего. Говоря о годах своей юности, когда он был неправедным священником у царя Ноя, Алма признавал: «Я сам попал в сеть беззаконий и совершил много нечестивого пред лицом Господа, что заставляло меня сильно каяться». И все же покаяние Алмы было столь полным, а искупление Христа столь бесконечным, что Алма стал пророком, и ему была обещана жизнь вечная. Делая все возможное, чтобы быть послушным и каяться, вы тоже можете обрести место в Целестиальном Царстве через искупление и милость Иисуса Христа. Пятое. Каждый день находите радость. Один из источников радости — это служение. Ведь когда вы будете заняты, помогая другим, у вас будет меньше времени мучительно размышлять над собственными недостатками. Спаситель мудро изрек: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, сбережет ее». Вы испытаете большую радость в жизни, когда искорените в себе взрослый пессимизм и замените его детским оптимизмом. Оптимизм — одна из добродетелей, позволяющих видеть руку любящего Бога в мелочах жизни. Любимый гимн советует: «Благословения вспомни, их сочтя, и поймешь, как любит Бог свое дитя. Я свидетельствую о небесном Отце, питающем к своим детям великую любовь. Я свидетельствую, что Иисус Христос в силе спасти нас от наших недостатков, несовершенств и грехов. Я приношу свидетельство о Святом Духе, который будет сопутствовать несовершенной, но кающейся душе. Пусть же вас, верных и достойных святых, страдающих, старающихся избежать сети дьявола, расставленных в последние дни, наградит Бог, чтобы ноша была легка через радость Сына Его, во священное имя Иисуса Христа. Аминь».
Мои возлюбленные братья и сестры, благодарю вас за вашу веру, преданность и любовь. Мы разделяем друг с другом огромную ответственность быть теми, кем хочет нас видеть Господь, и делать то, что Он хочет от нас. Мы часть грандиозного движения собирания рассеянного Израиля. Я буду говорить сегодня об этом учении из-за его уникальной и крайне важной роли в вечном плане Бога. В древности Господь благословил отца Авраама обещанием, что сделает его потомство избранным народом. Этот завет упоминается во многих местах Священного Писания. В том числе мы читаем обещание о том, что Сын Божий будет одним из потомков Авраама, что его потомство наследует определенные земли, что народы и племена земли будут благословлены через его семя и так далее. В то время как некоторые обещания этого завета уже были выполнены, книга Мормона учит, что этот Авраамов завет будет выполнен только в эти последние дни. В ней также подчеркивается, что мы с вами принадлежим к числу заветного народа Господа. Мы были удостоены чести лично участвовать в выполнении этих обещаний. В какое особенное время мы живем. Как потомки Авраама, колено или племена древнего Израиля имели право на получение власти священства и благословения Евангелия. Но в конечном счете этот народ перестал повиноваться Богу. Они убивали пророков и были наказаны Господом. 10 племен были пленены и угнаны в Ассирию. Записи о дальнейшей их судьбе потеряны для человечества. Но, конечно, для Господа эти 10 племен не потеряны. 2 племени некоторое время продолжали существовать, но затем, в наказание за их бунт, они стали пленниками Вавилона. Когда они возвратились, Господь признал их и благословил, но они снова не захотели чтить Его. Они отвергли Его и насмехались над Ним. Любящий, но огорченный отец поклялся: «Вас рассею между народами», — сказал он. И так он и сделал. Рассеял их по всему миру. Обещание Бога относительно собирания рассеянного Израиля было в той же степени твердым, сколь и торжественным. Исаия, например, предвидел, что в последние дни Господь пошлет быстрых послов к этому рассеянному народу, которого землю разрезывают реки. Это обещание, собирание, которое красной нитью проходит через все Священное Писание, будет выполнено столь же неотвратимо, как были выполнены пророчества о рассеивании Израиля. До своего распятия на кресте Господь Иисус Христос установил на земле Свою Церковь. Она включала апостолов, пророков 70-х, учителей и так далее. Учитель также послал Своих учеников в мир проповедовать Его Евангелие. Через некоторое время в установленной Господом Церкви началось духовное разложение. Его учения были искажены, а Его таинства были изменены. Наступило великое отступничество, предсказанное Павлом, который знал, что Господь не возвратится на землю, доколе не придет прежде отступление. Это великое отступничество закончилось так же, как заканчивались все предыдущие устроения. Самым первым было устроение во дне Адама. Затем были устроения Еноха, Ноя, Авраама, Моисея и других пророков. Каждому пророку было дано поручение свыше обучать людей божественной природе Господа Иисуса Христа и Его учениям. И эти учения должны были помогать людям в каждую эпоху. Но неповиновение приводило к отступничеству. Все предыдущие устроения были ограничены временными и географическими рамками. По времени они были ограничены потому, что каждый из них заканчивался отступничеством, а географические ограничения проявлялись в том, что эти устроения действовали на относительно небольшом участке земной поверхности. Таким образом, было необходимо полное восстановление. Бог Отец и Иисус Христос призвали пророка Джозефа Смита быть пророком этого устроения. Через него должны были быть восстановлены все божественные силы и власти предыдущих устроений. Это устроение полноты времен не будет ограничено во времени или в местоположении. Оно не закончится отступничеством, и весь мир будет охвачен им. Как пророчествовали Петр и Павел, всему надлежало быть восстановленным в этом устроении. И как часть этого восстановления должно состояться долгожданное собирание рассеянного Израиля. Это необходимая прелюдия ко второму пришествию Господа. Учение о собирании является одним из самых важных учений Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Господь провозгласил: «Я даю вам знамение, чтобы вы могли знать время, когда должны будут исполниться эти дела, когда я соберу из долгого рассеяния мой народ, о дом Израилев, и среди него снова утвержду мой Сион». Появление книги Мормона — это знамение всему миру о том, что Господь начал собирать Израиль и начал выполнять завет, который Он заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом. Мы не только проповедуем это учение, но мы участвуем в этом процессе. Мы помогаем этому собиранию, избранные Господа, по обе стороны завесы. Книга Мормона занимает центральное место в этой работе. В ней провозглашено учение о собирании. Она побуждает людей обретать знания об Иисусе Христе, веру в Его Евангелие и присоединяться к Его Церкви. Действительно, если бы не было книги Мормона, обещанное собирание Израиля не могло бы происходить. Высоко чтим имя Авраама и его важную роль. В священных писаниях восстановления он упоминается больше раз, чем во всех стихах Библии. Связь с Авраамом имеют все члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. В наши дни Господь вновь подтвердил Авраамов завет через пророка Джозефа Смита. Наше главное благословение. Мы, как семя Авраама, Исаака и Иакова, получаем в Святом Храме. Это устроение полноты времен было предсказано Богом как время для собирания и на небе, и на земле. Петр знал, что после периода отступничества совершится восстановление. Он, кто был рядом с Господом на горе Преображения, провозгласил: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Уже в наше время Господь послал своих апостолов Петра, Иакова и Иоанна, которым Он вручил ключи царства и устроение Евангелия для последних времен и для полноты времен, когда Он соберет воедино все, что есть на небесах и на земле. В 1830 году пророк Джозеф Смит узнал о небесном посланнике по имени Элиас, который владеет ключами для восстановления всего. 6 годами позже был посвящен храм в Киртленде. После того, как Господь принял этот святой дом, там появились небесные посланники с ключами священства. Явился Моисей, восстановивший ключи для собирания Израиля с 4 частей земли и для выведения 10 колен из северной земли. После этого явился Элиас и вручил устроение Евангелия Авраама, сказав, что через нас и семя наше все поколения после нас будут благословлены. Затем явился Илия, пророк, и объявил: «Вот, полностью настало время, о котором было сказано устами Малахии, свидетельствуешь, что он, Илия, будет послан до того, как настанет великий и страшный день Господа, чтобы обратить сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, дабы вся земля не была поражена проклятием». Эти события произошли 3 апреля 1836 года, и таким образом исполнилось пророчество Малахи. Священные ключи этого строения были восстановлены. По милосердию Божьему, приглашение прийти ко Христу может также быть обращено к тем, кто умер, не узнав при жизни Евангелия. Часть их подготовки требует усилий других людей здесь, на земле. Мы собираем сведения о предках, составляем семейные родословные и выполняем заместительную работу в храмах, чтобы те люди приходили к Господу, и таким образом осуществлялось собирание семей. Ведущаяся на земле миссионерская работа чрезвычайно важна для собирания Израиля. Евангелие должно быть сначала принято погибшими овцами дома Израиля. Поэтому слуги Господа идут в мир и провозглашают восстановление. Во многих странах наши миссионеры ищут потомков рассеянного Израиля. Они ищут их в ущельях скал, как охотники, или как рыболовы искали рыбу в древности. Решение прийти ко Христу — это не вопрос географического местоположения. Это вопрос личного обязательства и выбора. Люди могут прийти к познанию Бога, не покидая своей родины. Да, действительно. На заре истории церкви обращение в веру часто подразумевало эмиграцию. Но сейчас собирание происходит в каждой стране. Господь повелел установить Сион в каждом царстве, где Он дал святым возможность родиться и получить национальность. Священное Писание предвещает, что люди будут приведены домой в земли своего наследия и поселятся во всех своих землях обетованных. Каждая страна — это место собирания своего народа. Место для собирания бразильских святых находится в Бразилии. Место собирания нигерийских святых — в Нигерии. Место собирания корейских святых — в Корее. И так далее. Сион — это чистое сердце. Сион находится везде, где есть праведные святые. Печатные здания, средства связи и организация приходов сегодня таковы, что почти все члены церкви имеют доступ к учениям, ключам, таинствам и благословениям Евангелия, независимо от места проживания. Духовная безопасность всегда будет зависеть от того, как живет человек, а не от того, где он живет. В каждой стране святые имеют равные права на благословение от Господа. Эта работа всемогущего Бога истина. Он жив. Иисус есть Христос. Это Его церковь, восстановленная для исполнения Ее божественного предназначения, часть которого — обещанное собирание Израиля. Президент Гордон Б. Хинкли — современный пророк Бога. И об этом я свидетельствую. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы выражаем искреннюю благодарность табернакальному хору за прекрасную музыку. А сейчас я с радостью выступлю перед вами. После моего выступления хор исполнит гимн «Благодарные сердца». Заключительную молитву прочтет старейшина У. Дуглас Шамвейст, член кворума 70. Заключительная сессия этой конференции начнется в 2 часа дня. Мои братья и сестры, позвольте мне сначала коснуться личного вопроса. Президент церкви принадлежит всей церкви. Его жизнь ему не принадлежит. Его миссия — служить. Как вам известно, я немного состарился. Мне пошел 97-й год. Из многих источников я узнал, что о моем здоровье ходят самые разные слухи. Мне хотелось бы прояснить эту ситуацию. Еще несколько месяцев, и я стану старше, чем любой из предыдущих президентов церкви. Я говорю об этом не для того, чтобы похвастаться, а чтобы выразить благодарность. В январе я перенес достаточно серьезную операцию. Это было очень неприятно, особенно для человека, который никогда раньше не ложился в больницу. Далее встал вопрос, буду ли я проходить дальнейший курс лечения. Я решил пройти его. Мои врачи считают результаты поразительными. Я знаю, что это удалось добиться благодаря вашим многочисленным молитвам за мое здоровье. Я очень благодарен вам. Не знаю, как долго еще Господь позволит мне жить. Но сколько бы мне ни осталось, я должен продолжать справляться со стоящими передо мной задачами как можно лучше. Не так-то председательствовать над такой большой и сложной церковью. Ничто не ускользает от внимания первого президентства. Все важные решения, все вопросы по расходованию церковных средств решаются только с их одобрения. Мы чувствуем огромный груз ответственности. Но мы будем продолжать идти вперед, как того желает Господь. Как я сказал в апреле, мы в Его руках. Я чувствую себя хорошо, здоровье у меня неплохое. Но когда наступит время для преемника, переход будет легким. Он состоится согласно воле того, в чьих руках эта церковь. Итак, мы идем вперед с верой. Именно эту тему я хочу обсудить сегодня утром. С самого начала эта церковь продвигалась вперед с помощью веры. Сила пророка Джозефа Смита заключалась в вере. Я благодарен за веру, которая привела его в рощу для молитвы. Я благодарен за веру, которая помогла ему перевести и опубликовать книгу Мормона. Я благодарен, что в ответ на его молитву Господь даровал священство Ааронова и Мелхиседекова. Я благодарен за то, что он с верой организовал эту церковь и проложил ее курс. Я благодарен за то, что он отдал свою жизнь в качестве свидетельства об истинности этой работы. Вера была также движущей силой Бригама Янга. Я часто размышляю о том, какую великую веру он проявил, чтобы привести такое огромное количество людей на поселение в долину Соленого озера. Он почти не знал этой местности. Она предстала ему только в видении. Вероятно, он почти ничего не знал о местной почве, воде и климате. И все же, впервые увидев эту долину, он без всяких колебаний сказал, «Вот это место, вперед!» И так было с каждым президентом этой церкви. Перед лицом самых страшных испытаний они продолжали идти вперед. принципе с верой. Будь то нашествие полевых сверчков, уничтожавших зерно, засуха или неожиданные заморозки, преследование федерального правительства, или возьмем недавние события, когда необходимо было предоставить срочную помощь жертвам цунами, землетрясений или наводнений в различных местах. Решение всегда было одинаковым. Предоставлялась гуманитарная помощь. Миллионы долларов были направлены на оказание помощи нуждающимся, как членам церкви, так и людям других вероисповеданий. И все это делалось с верой. В этом году мы отмечаем годовщину важного события в истории церкви. Как все вы знаете, это 150-летие прибытия в долину Соленого озера отрядов с ручными тележками под руководством Билли и Мартина и сопровождавших их отрядов с повозками под руководством Ханта и Ходжета. Много было написано об этих событиях, и мне не нужно углубляться в подробности. Все вы знаете эту историю. Достаточно сказать, что люди, отправившиеся в это долгое путешествие от Британских островов до долины Большого Соленого озера, выступили в дорогу с верой. Они понятия не имели, что им предстоит пережить. Но они шли вперед. Начало их путешествия было озарено большими надеждами. По мере продвижения на запад их надежды постепенно угасали. Когда они продолжили свой долгий и трудный путь по долине реки Свитвотер, переправившись через реку Платту, холодная рука смерти начала собирать свою страшную дань. У них было мало еды, их валы пали, их тележки сломались, им не на чем было спать, их одежда превратилась в лохмотья. Начались метели, люди искали укрытие, но не могли найти его. Ледяной ветер сбивал их с ног. Они буквально умирали от голода. Многие из них умерли и были похоронены в промерзшей земле. К счастью, их обогнал Франклин Д. Ричардс, ехавший из Англии. У него была легкая повозка, запряженная лошадьми, поэтому он мог ехать намного быстрее. Он направился в эту долину. Эти события произошли в то же время года, что и сейчас. Генеральная конференция была в разгаре. Когда Бригам Янг получил это известие, он немедленно встал перед собравшимися и сказал: «Сейчас я даю этому народу тему, которую мы будем обсуждать, и передам ее содержание всем старейшинам, которые могут выступать сегодня и во время конференции». Вот она. Сегодня, 5 октября 1856 года, многие наши братья и сестры с ручными тележками находятся на равнинах, и, возможно, многие из них находятся в тысячи километров отсюда, но их нужно привести сюда. Мы должны послать им подмогу. Ваше задание — доставить их сюда. Я хочу, чтобы братья, способные говорить, поняли. Их задача — люди на равнине. Задание для всех собравшихся — послать этим людям помощь и привести их сюда до наступления зимы. Я обращаюсь к епископам сегодня. Я не буду ждать ни до завтра, ни до послезавтра. Я прошу у них 60 упряжек, хороших мулов и 12 или 15 повозок. Я не хочу посылать туда валов. Мне нужны хорошие лошади и мулы. Они есть здесь, на нашей территории, и мы должны взять их. А также 12 тонн муки и 40 хороших погонщиков. И 60 или 65 хороших парных упряжек мулов или лошадей с упряжью. «Говорю вам, — сказал он, — что никакая ваша вера, религия или исповедание не спасут ни одну душу сидящего здесь человека в целестиальном царстве нашего Бога, если вы не будете точно соблюдать именно то, чему я сейчас вас учу. Идите и сейчас же приведите сюда этих людей с равнин и строго следите за тем, чтобы выполнить все эти мирские обязанности или то, что относится к мирским вещам, чтобы вера ваша не оказалась тщетной. Слово проповеди, которое вы слышали, будет напрасным для вас, и вы погрузитесь в ад, если оставите без внимания то, о чем мы говорим вам». Многие сразу же предложили лошадей, мулов и крепкие повозки. Было предоставлено большое количество муки. Была быстро собрана теплая одежда и постельное белье. Через пару дней доверху нагруженные повозки отправились на восток по глубокому снегу. Когда спасатели нашли попавших в беду святых, их встречали как ангелов с небес. Люди утирали слезы благодарности. Оставив ручные тележки, они перебирались в повозки, чтобы как можно быстрее добраться до поселения в долине Соленого озера. Погибло около 200 человек, но 1000 людей была спасена. Среди тех, кто пережил эти страшные испытания на равнинах, была и прабабушка моей жены. Она была участницей отряда повозок под управлением Ханта. Сейчас могила моей жены, расположенная на кладбище в Солт-Лейк-Сити, находится рядом с могилой ее прабабушки, Мэри Пенфолд Гоубл, умершей на руках своей дочери в день, когда они вошли в эту долину. 11 декабря 1856 года. Ее похоронили на следующий день, 12 декабря. За время этого долгого путешествия она потеряла 3 детей. У оставшейся в живых дочери были ужасно обморожены ноги. Какая же это впечатляющая история. Она наполнена страданиями, голодом, холодом и смертью. В ней говорится о замерзающих реках, через которые нужно перейти, о завывании буранов и о долгом медленном подъеме на горные хребты Рокки-Рич. Пройдет этот юбилейный год, и эту историю могут забыть. Но я надеюсь, что ее будут пересказывать вновь и вновь, чтобы напомнить будущим поколениям о страданиях и вере их предшественников. Их вера — это наше наследие. Их вера — это напоминание о цене комфорта, которым мы сегодня наслаждаемся. Но вера проявляется не только в таких больших геройских событиях, как переход пионеров с ручными тележками. Она проявляется и в маленьких, но значительных поступках. Позвольте мне рассказать вам одну такую историю. Около 120 лет назад, когда возводился храм в Манте, штат Юта, Джордж Фрэнсис Пэксман работал там плотником. У него с его молодой женой Мартой был один ребенок, и они ожидали появления второго. Когда Джордж навешивал одну из тяжелых дверей у восточного входа в храм, у него произошло защемление грыжи. Он испытывал страшную боль. Марта уложила его в повозку и отвезла в городок Нефий, где они пересели на поезд и отправились в Прово. Там он и умер. Она больше не захотела выходить замуж и так и осталась вдовой, прожив следующие 62 года, зарабатывая на жизнь шитьем. А сейчас позвольте мне сделать небольшое отступление. Я хочу рассказать вам, что когда состоялась моя помолвка с моей будущей женой, я подарил ей кольцо с бриллиантом. Когда мы поженились, я подарил ей обручальное кольцо. Она носила оба кольца долгие годы. Но однажды я заметил, что она сняла их и надела вот это золотое обручальное кольцо. Оно принадлежало ее бабушке, Марте Элизабет Эванс Пэксман. Это кольцо подарил ей ее муж Джордж, умерший от травмы, от которой я уже упоминал. Однажды весной Марта затеяла уборку. Она вынесла из дома всю мебель, чтобы как следует убрать все комнаты. Вытряхивая из тюфяков солому, она заметила, что кольца нет на пальце. Она внимательно все осмотрела. Это было единственное, что осталось на память о ее возлюбленном муже. Она обшарила пальцами всю солому, но так и не нашла кольца. Слезы покатились по ее щекам. Она встала на колени и стала горячо молиться, чтобы Господь помог ей отыскать это кольцо. Открыв глаза, она сразу же увидела его. Сейчас я держу его в руке. Она слишком маленькая, чтобы все могли его разглядеть. В нем 18 карат золота. Оно старое, поцарапанное и погнутое. Но оно символизирует веру вдовы, которая в трудную минуту молила Господа о помощи. Подобная вера — это неистощимый источник деятельности. Это корень надежды и доверия. Это именно такая простая вера, которая крайне необходима каждому из нас. В постоянной работе на благо этого великого дела нам больше всего нужна крепкая вера. Без нее эта работа остановилась бы. Но если мы имеем веру, никто не в силах остановить эту работу. Спаситель сказал, «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Обращаясь к своему сыну Геламану, Алма сказал, «Проповедуй им покаяние и веру в Господа Иисуса Христа. Учи их умолять себя и быть кроткими и смиренными сердцем. Учи их противостоять всякому искушению дьявола через свою веру в Господа Иисуса Христа. Да благословит нас Господь верой в этой великой работе, в которой мы участвуем. Пусть вера будет нам свечой, ведущей нас своим светом в ночи. А днем пусть вера служит нам облачным столпом. Об этом я смиренно молюсь во святое имя того, кто укрепляет нашу веру во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах, мы выражаем нашу искреннюю благодарность Тебе за Дух Твой, который пребывал с нами сегодня утром, за Слово изреченное, за наставление, за прекрасную музыку. Благослови нас, улучши наши жизни, укрепи наши семьи. И пусть мы живем по примеру из Сына Твоего Иисуса, по Твоему Евангелию. Мы так благодарны Тебе за восстановление этого Евангелия, за пророка Джозефа Смита, за тех святых, которые так многим пожертвовали в те далекие дни. И пусть у нас будет такая же крепкая вера, как у них, чтобы мы продвигали эту работу. Благослови нашего президента и пророка, президента Гордона Хинкли, и дай ему силы. Дай ему радость в служении, дай ему здоровье. Благослови 12 апостолов. Защищай их, когда они будут путешествовать. Защищай наших миссионеров. И пусть их работа будет успешной в проповедовании Евангелия Твоего, чтобы мы всегда помнили искупительную жертву Твоего Сына. И мы знаем Твое желание благословить нас, когда мы будем соблюдать заповеди. И мы знаем Твою любовь, и мы молимся смиренно во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 176th semi-annual.
Вы слушали трансляцию 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещено. Shades.